Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, это радио «Спутник», и это Кирилл Бакеев. А что я могу сказать, Кирилл, кроме «Здравствуйте»?
Не знаю, я даже боюсь
знаю,
уже.
А я знаю, не бойся.
Ну-ка.
Хотя нет, бойся. К нам едет ревизор, Кирилл.
О боже. Да. Откуда вы?
Это и дальше не моя сцена. Да? Ничего не меняется столетиями, кроме мифов о самом загадочном русском классике. Мы все поняли, о ком мы сегодня будем говорить. У кого сегодня день рождения? У кого сегодня день рождения, кого мы будем поздравлять? Да? Конечно, Николай Васильевич Гоголь. По поводу мифов, вот мне кажется, что они... их становится только больше. А те, которые были, которые я там слышал лет 10-15 назад, они какими-то новыми подробностями обрастают зачем-то. И мне кажется, что Гоголь, если вот есть у него такая возможность, он смотрит и такой думает, ну вы, ребята, даете. Ну вы даете, ребята. Говорят, что Николай Васильевич от матери унаследовал тонкую душевную организацию, склонность к созерцательности и богобоязненную религиозность. И, да?
Я вот еще с большим, ну как-то недавно, когда смотрел один из документальных фильмов про Николая Васильевича, мне еще больше понравился этот человек, потому что он тоже любит пасту. Макароны.
Да, такая есть. Видишь, ты, один вопрос минус. Такая информация, конечно, есть. Да? А вот вспоминает его современница Гоголя. Я знала мальчика всегда серьезным и до того задумчивым, что это чрезвычайно беспокоило его мать. А, собственно, беспокоимся сегодня и мы. По поводу пасты это все просто. Он в Италии провел долгое время.
И много чего написал в этой Италии, это правда.
Много чего написал. О Гоголе будем сегодня говорить, попробуем все эти мифы взять и отмести, и оставить только правду. Вместе с доцентом кафедры классической литературы и славистики Литературного института имени Горького Людмила Карпушкина на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Людмила Александровна.
Здравствуйте, рада всех приветствовать в этот день.
Здравствуйте,
Людмила Александровна. А как вы относитесь к экспериментам? Вот расскажите.
К экспериментам в интерпретации, да?
Давайте. Вот что. Нет, к обычным. Давайте вот что сделаем, если вы не против. Вот я подумал, что давайте проведем эксперимент. Мы к этому вас не подготовили, но я думаю, что не будет у вас проблем с тем, чтобы ответить на наши вопросы. Мы хотим, знаете, провести такой блиц-опрос в начале нашего выпуска, что касается Николая Васильевича. Вот можно вас попросить, вы будете нам отвечать или да, или нет. А потом мы глобально продолжим, более глобально вот так вот все это обсуждать. Договорились?
Ну, сегодня с этим нет никаких проблем, потому что сегодня 1 апреля.
Ну да, кстати, действительно. Гоголю в некотором смысле повезло. Скажите, пожалуйста, он сжег второй том «Мертвых душ», да?
Скорее всего, да. Но как он это сделал, сознательно или бессознательно, мы не знаем.
Он ходил только по левой стороне улицы?
Возможно.
Скажите, пожалуйста, он был блондин?
По-разному описывают современники. Кто-то пишет, Каратыгин говорит, что блондин, ну а мы на портретах видим, что он вполне себе русоволос.
Как Кирилл вот... Скажите, у него было психическое расстройство?
Это вопрос к докторам.
Мы про это отдельно поговорим, потому что доктора пытались ответить на этот вопрос. Гоголь умер от воспаления?
Никто этого досконально не знает, и даже доктор Тарасенков менял свои показания, когда рассказывал о смерти Гоголя.
Правда ли, что Гоголь был девственником? Сейчас вы мне опять скажете, что доподлинно это никому не известно.
Ну, вот, конечно, не
проверите,
кроме Гоголя. Ну, по крайней мере, о каких-то неплатонических романах Гоголя нет никаких сведений.
Ну и последний из нашего блица. Давайте так. Он дружил с Александром Сергеевичем Пушкиным, с нашим всем.
Конечно.
Дружил. Хорошо. Тогда хватит блиц устраивать, поговорим немного подробнее. Что касается, ну, во-первых, вот этой вот истории про то, как Гоголь умер. Это, наверное, не очень логично говорить, конечно, в день его рождения, но это одно из самых интересных, потому что вызывает массу вопросов. Вот писал, не ест, не пьет, не спит и все лежит, ну как тут не умереть, один из современников. Так а что там доктор говорил по этому поводу? Почему он, во-первых, почему он менял показания и в чем там разница-то была?
Ну, понимаете, дело в том, что вот насколько это был совершенно сознательно выбранный Гоголем процесс, да, умертвить себя, не поняли даже те люди, которые находились, ну, вот буквально рядом с ним. То ли он действительно пришел в какое-то такое состояние, да, близкое к трансу, и сам себя уговорил, как Пульхирия Ивановна из «Старосветских помещиков», да, что его смерть вот скоро придет. А был такой момент, потому что накануне, за, по-моему, 2 недели до его ухода, умерла жена Хомякова. Она была очень близким, таким задушевным другом Гоголя, да, с кем он мог разговаривать не как писатель. И Гоголь после ее похорон решил, что его, собственно говоря, смертный час тоже не за горами. С другой стороны, мы видим, что, возможно, да, вот это было не просто такое физическое состояние, да, упадка, но состояние духовное. То есть он совершенно сознательно себя умертвил, и, надо сказать, конечно, он очень страдал, потому что его старались оживить, ну, приблизительно так, как Поприщина из «Записок сумасшедшего». Его там ванны специально опускали.
Прямо с ним что с бедным только не делали, да.
Кормить пытались насильно. Гоголь только просил оставить его в покое.
Людмила Александровна,
и вот, да, скажем извините. Так, что это было... Да? Не поняли даже те, кто у адра стоял.
Угу. Тогда нам, мне кажется, следует поговорить о... Ой, это есть такое прекрасное слово, да? Наследие. Скажите мне, вот нос и вий, это же, ну, совершенно разные, на мой взгляд, произведения. Но, конечно, в литературном институте могут по-другому думать. Хорошо, а тогда скажите мне, действительно они разные или, в общем-то, они в чем-то похожи? И объясните вот с вашей точки зрения, в чем притягательность этих произведений сейчас? Почему сейчас можно читать «Нос», можно читать «Вий», а то, что пишут иногда вот наши современники, читать совершенно нельзя?
Ну вот вы знаете, досконально, очень точно сформулировали вопрос, практически уже внутренне ответив на него. Дело в том, что это универсальное качество русской классики. Вот эта притягательность необыкновенная. Ну что в центре? Конечно, нетривиальный сюжет, безусловно. И его нетривиальность действительно совершенно уникальна. С другой стороны, да, этот нетривиальный сюжет имеет сверхсмысл. Да. Это сюжет не ради событий, не ради сюжета. Да. И вий, и нос имеют свои сверхсмыслы. И с другой стороны, конечно, то, о чем вы уже интуитивно, да, практически сказали, то, что это большой стиль. Да. Гоголь – автор такого гранд-жанра, да, грандиозного индивидуального стиля. Его очень интересно читать, да, потому что это как раз и определяет наш интерес к большой литературе. Да, вот Гоголя ни с кем невозможно спутать. Да. Неправильно же говорят, что стиль – это писатель. Да. И Гоголь имел этот свой стиль. Но вот «Вий» и «Нос», да, кажется, действительно, что-то в них есть общее, что-то разное, но это фантасмагория, которая имеет глобальный духовный сверхсмысл. Да, потому что «Нос» почему интересно читать? Не только из-за того, что это очень любопытный и смешной сюжет. Хотя современники, надо сказать, Гоголя, «Нос» вначале не поняли. Они подумали, что это анекдот. Не хотели печатать. Гоголь отдал, печатать не хотели. Что это за тривиальная дребедень? Да? Понял Пушкин. Пушкин напечатал в «Современнике». А ведь нос представляет собой ну, такой очень интересный сюжет. Хотя и литературоведы сейчас говорят, вот были эти анекдоты о носе, они да, курсировали очень активно. Но ведь сюжет носа – это не просто анекдот. Это жуткая пародия на существование, на бытие и современного Гоголя человека, и нас, сегодняшних.
Ну, да? Что-то совсем с восприятием, видимо, потому что нос...
Главным доминирующим становится внешнее.
Да-да-да. И нос вообще мне не кажется смешным. Может быть, я ошибаюсь. Ну вот скажите мне, пожалуйста, вы сказали о гранд-стиле. А гранд-стиль, он всегда ведь, на мой взгляд, должен за собой каких-то последователей вести. И вот я подумал, а сейчас-то пишет ли кто-то как Гоголь? Я встречал нескольких писателей, которые которые думают, что они пишут как Чехов, например. И некоторых поклонники так думают. А вот чтобы кто-то сейчас в 21 веке, ну или там, предположим, в конце 20-го писал как Гоголь, вот насколько, насколько вам такая история, такая версия? Есть такие?
Ну, я думаю, что, может быть, кто-то и думает так про себя, да? Но, конечно, глобально нет, да, нет. И, понимаете, здесь дело в том, что большой стиль, он невоспроизводим по определению. Вот, например, пытались воспроизводить пушкинский стиль. Да, и, казалось бы, чего проще, да? Вот она простая такая фраза. Кто только не старался. Набоков, Брюсов, Зощенко, шестую повесть Белкина написал, понимаете? И каждый самозабвенно думал, что он скопировал пушкинский стиль. Ну, это смешно, конечно, да, действительно. И точно так же, конечно, воспроизвести стиль Гоголя тоже невозможно, да, потому что его природа абсолютно индивидуальная. Да. Ведь почему каждый, как говорил Белинский, попадает со временем на свою литературную полочку? Да? Писатели просто интересные, но не обладающие вот этим высоким индивидуальным качеством стиля. Они остаются на средней полочке. Они интересны. Их темы, скажем так, когда-то, может быть, даже стали источниками для размышлений великих писателей. Да? Но на верхнюю литературную полочку попадают те художники, да, которые имеют ну, совершенно индивидуальный стиль высказывания. Да?
Людмила Александровна, да, вот простите, что вас перебью, а вот мне кажется, мы как раз должны сказать, наверное, в кавычках спасибо как раз и Белинскому за то, что мы вот так вот и воспринимаем отечественную литературу, что это один держит за ручку другого, а их за ними стоит третий, а потом идет четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, и вот мы добрались до сегодняшнего дня. А мне представляется, что оно как-то вот, ну, не то чтобы хаотично, но как-то вот...
Дисперсно.
Каждая вот своя...
По отдельности, каждый писатель стоит особняком. Вот Кириллу так кажется.
Нет, вы знаете, вот если продолжать вашу картинку, то туда нужно добавить то, что все они стоят, держать руками друг за друга. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский и так далее. Стоя на плечах писателей, ну, скажем так... среднего. Да.
Есть такое, я встречал такое понятие, но, правда, среди литературных критиков, не литературоведов, но вот это писатели второго порядка.
Ну, вы знаете, а в этом нет ничего обидного.
Нет, я понимаю, но просто они второго порядка, потому что о них мало кто знает.
Перегноем для цветения русской классики. Это
конечно, ничего обидного, ну, конечно.
И хвала этим писателям. Белинский, кстати, об этом тоже ведь говорил, да. Он говорил о том, что, ну, вы знаете, вот сколько было вокруг Пушкина, да, очень интересных и прозаиков даже уже, там, братья Измайловы и так далее. Кто о них сейчас слышал, собственно говоря, да? Но Белинский говорит, что, понимаете, в чем дело? Такие писатели могут быть, а могут и не быть, смотря по обстоятельствам.
Ну, про Пушкина, кстати, ему...
нашего сегодняшнего мира была бы совсем другой.
А Пушкин подарил сюжет «Мертвых душ» Гоголю, говорят? Или это все из области
сейчас
мифов?
Сейчас ставят иногда под сомнение.
Да?
Ну, вы знаете, мне кажется, это все пошло из... провокативные несколько статей Лотмана о реализме Гоголя, где первая фраза «Гоголь был лгун». И после этого некоторые литературоведы стали сомневаться, а правда ли то, что в выбранных местах из переписки с друзьями Гоголь говорит и, конечно, про то, что «Мертвые души» сюжет был дан Пушкиным «Ревизор». Но, вы знаете, я склонна верить Гоголю, да и Пушкин отзывался о том, что он давал действительно ему сюжет, он говорил с иронией, что этот хохол так меня обдирает, что и кричать нельзя. То есть есть у нас двусторонние свидетельства этих отношений. Но Пушкин, мне кажется, отдал Гоголю эти сюжеты, потому что он интуитивно понимал, что комическое не его стихия. Да? А в Гоголе он как раз видел эту уникальность таланта, да, истинной веселости. Да. Потому что, действительно, рассмешить, на самом деле, еще сложнее, чем напугать.
Людмила Александровна, вот тогда, продолжая историю со штампами и мифами, известный школьный, мне кажется, еще штамп «Все мы вышли из гоголевской шинели». Что это значит?
Да. Это слова Достоевского, которые должны, конечно же, демонстрировать то, что Достоевский последователь Гоголя. Все так, понимаете, все так, да. Действительно, мы помним, да, конечно, этот литературоведческий практически мем, да, новый Гоголь явился, как Григорович с Некрасовым читали «Бедных людей» Достоевского, как прибежали к Белинскому, и действительно, совершенно справедливо эта связь, да, ее утверждение. Но мы никогда не должны забывать, что шинель Гоголя в свою очередь вышла, если можно так сформулировать, из станционного смотрителя Пушкина.
Ах, вот.
И Гоголь, конечно, прекрасно сам это осознавал.
Людмила Александровна, расскажите нам о своем видении, почему у Гоголя столько мистики в его произведениях? Или, может быть, мне просто так кажется, но там и кроме Вия, что не откроешь, кругом мистика, на мой
так,
взгляд.
Так, знаешь, как это магический реализм, мне кажется, как вот есть у, господи, у или, Маркеса.
Или реальный.
Но там другой, конечно,
да,
совсем.
Но магически это другое.
Да. Но я к тому, что оно...
очень тщательно здесь, да, блюдут, собственно говоря, формулировки. Да, вот мистика и магия – это разные, да, разные стихи. Но мистики действительно у Гоголя огромное количество, и она вся, ну, скажем так, ну, просто имманентна. Да. Во-первых, конечно, он начинает свой творческий путь в эпоху, это расцвет романтизма, и, конечно же, в первую очередь его вкус связан с немецким романтизмом. Да. Здесь он очень близок к Жуковскому, кстати, про которого говорили, что он приходит в литературные собрания и из угла пугает мертвецами. И Гоголю это очень понятно, да, его душе созвучно. И, например, тот же самый Гоголь, Кюхельгартен, над которым сейчас принято или потешаться, или просто не обращать внимания на этот первый юношеский опыт, он нам уже показывает эту тягу Гоголя. Да? Там есть такой, знаете, великолепный эпизод, мне кажется, просто блестящий. Поднимается протяжно в белом саване мертвец. Кости белые он важно отряхает. Молодец! Ну, вот такие Гоголь писал стихи. Ну, вы видите, да, что, конечно, и в смысле рифмы «мертвец молодец», и в смысле похвалы, да, такой высказанной, это конгениально жанру идиллия. Но, конечно, Гоголь знавал, да, и другие стихии мистицизма. В первую очередь, это, конечно, украинский фольклор. Да, это такая стихия, которая очень мощное влияние оказала на его творчество. Да, мама романы, сестрицы присылали Гоголю сюжеты, и он, конечно же, да, используя вот их как некоторый импульс для своего творчества, превращал их в нечто, конечно, понятное дело, принципиально иное, но все-таки подпитываясь, да, этой сферой значений. Ну, так как Гоголь изображать мистическое, мне кажется, мало кому дано, ну, достаточно из «Майской ночи» или «Утопленницы» вспомнить эту черную кошку, да, ведьма там в черную кошку превращается, на которой, да, на этой кошке горит шерсть, и она ступает своими лапами и когтями бьет пол. Да, ну это просто мистический ужас, да, такой триллер буквально. Мы видим, что Гоголь очень ловко справляется, да, с этой сюжетикой, она очень для него органична. Но ведь здесь дело еще в какой-то потребности души внутренней, да. И, конечно, здесь вспоминаются все эти истории про кошку, якобы утопленную, да, в детстве, про впечатлительность Гоголя, про то, как он действительно воспринял, ну, совершенно потрясающе вот эту историю с бабкой Щепкина, которая сама себя уговорила до смерти, да, что вот явление, это возвращение кошечки, это ее смерть. Ну, как это филигранно действительно изображено, очень достоверно, да, с пониманием подобного, скажем так, да, самовнушения. Но может показаться, что все это так, такие суеверные, да, какие-то штуки. Но это на самом деле вопрос не суеверия, а веры. Да. Вот как говорил Достоевский, есть реализм в высшем смысле. И вот поэтому, как он и Алёшу определял, да, чудеса реалиста никогда не смутят. И Гоголя в этом смысле чудеса никогда не смущали, потому что он был глубоко верующим человеком. Да? И реальное и реальное совмещение их, соприсутствие этих миров было для его картины мира совершенно нормальным. Да,
да, его картине мира можно, конечно, говорить Иванов вообще бесконечно.
Его изобразил на картине «Явление Христа народу». Да? То есть, да.
Людмила Александровна, вот, конечно, что касается мистики и гоголевской, в частности, я же говорю, можно бесконечно, конечно, каждый персонаж разбирать отдельно. Ну вот в завершение позвольте достаточно личный вопрос вам задать. А из всех персонажей гоголевских вам кто ближе?
Ну, конечно, образ автора из «Мертвых душ».
Да?
Да, конечно. Это та нота, которая держит до сих пор, мне кажется, какую-то ноту, да, такого оптимизма нашего бытия.
Ну и все-таки взгляд со стороны некий движется. Такой. Взгляд слегка, ну вы меня поправьте, если я ошибаюсь, но мне кажется, что вы пытаетесь взглянуть на обстановку вот так вот издалека и с оптимизмом.
Нет, вы знаете, ведь дело в том, что это вопрос такой сакраментальный, да, Шукшин про это рассуждал, да, кто в птице тройки едет, помните этот рассказ знаменитый, забуксовал, да, как там роман, вдруг до него дошло, а в Чичиков же, да, прощелыг этот и мошенник едет в птице тройки, нет, птица тройка едет сама по себе. Да. Вот, как говорится, движение мы совершаем все вместе, да? Но вектор этого движения задает нам как раз эта великая мысль Гоголя о том, что движение этой птицы тройки вверх, да? И вот это делает великого писателя, да? Этот вектор, направленный вверх, а не опускающий нас в тенеты адовы.
То есть, может быть, читатель и сам об этом не задумывается, на самом деле. Об этом задумываются только вот специалисты, которые гораздо глубже смотрят, чем обычные читатели, типа нас с Кириллом.
Нет, я думаю, подсознательно все равно это проникает в читателя.
А вот что касается «Мертвых душ», вам никогда не приходило в голову, что по тому... что импонирует читателю, можно о его психологическом портрете вообще судить. Кому нравится Чичиков, вот такие у него персональные данные. А кому нравится...
Не надо было тебе, Жень, говорить, да, перед эфиром своего персонажа.
Не приходило вам такое в голову? Я не знаю, почему. Мне кажется, что это такие психологические портреты, которые могут много сказать о самом читателе.
Ну, понятно, что силогоману, конечно, понравится Плюшкин, да, потому что у них одна и та же болячка, что называется. Но Чичиков понравится людям, которые точно так же, как он, думают, что можно делать дела, которым свет дает название, не очень чистых, и не считать себя подлецом. Да, ну, написана поэма для того, чтобы каждый увидел в себе Чичикова. И Гоголь напрямую об этом говорит. Да? Он говорит, да, вы со стороны скажете, ой, Чичиков пошел, ха-ха-ха. А кто сам в себя заглянет и скажет...
И увидит того же Чичикова, да. Людмила Александровна, большое вам спасибо за сегодняшнюю беседу. Доцент кафедры классической литературы и славистики Литературного института имени Горького Людмила Карпушкина была на прямой связи со студией «Радио Спутник» о творчестве Горького и о творчестве Гоголя, конечно же. И о мифах, которые вокруг него живы до сих пор, мы поговорим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.